Это был выпуск новостей. С последними известиями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе патриарх Алексей II и первый иерарх Русской Православной Церкви за рубежом, митрополит Лавр, подписали акт о каноническом общении, который закрепляет объединение двух церквей. В Самару прибывают участники саммита «Россия-ЕС». Завтра начало заседаний и марш несогласных. Жители московского района Южное Бутово вновь протестуют против действий местных властей. Репортажи и интервью на эти и другие темы, новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, в Самаре сегодня неформальная встреча участников саммита «Россия-Евросоюз». Завтра официальное начало переговоров. И завтра же, 18 мая, пройдет марш несогласных, организатором которого является оппозиционная коалиция «Другая Россия». Накануне в доме одного из членов оргкомитета марша прошел обыск. Подробнее о том, что происходит в Самаре накануне саммита и марша несогласных, наш корреспондент Сергей Хазов.
Местом встречи глав государств Евросоюза и России выбран санаторий «Волжский утес», расположенный в одном из самых красивых мест Поволжья. В числе участников саммита президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, канцлер Германии Ангела Меркель и другие. 18 мая президент России, канцлер Германии и председатель Еврокомиссии дадут совместную пресс-конференцию. Предполагается, что в ходе саммита будет обсуждаться ряд проблем в отношениях России и ЕС, в том числе ограничения на ввоз в Российскую Федерацию польского мяса, демонтаж памятника советским воинам в Эстонии и ситуация вокруг размещения элементов ПРО США в Европе. Также в повестку дня входит вопрос о перспективах перехода к безвизовому режиму между государствами-участниками саммита. Политолог, профессор Самарского университета Евгений Малевич считает, что Евросаммит просто подарок для Самарской губернии.
Очень много вложено в дороги, в наш же Самарский санаторий «Волжский утес». Еще ряд инфраструктурных таких проектов было реализовано за это время. Поэтому, естественно, если бы вопрос решался каким-то голосованием, все 89 регионов подняли бы руки, отдайте саммит нам. Потому что для каждого региона это страшно выгодно. Плюс мировая известность. Мировая известность – это в значительной степени мировые инвестиции.
Из федерального бюджета на подготовку в Самарской губернии Евросаммита было выделено 3 миллиарда рублей. Из областного – еще 800 миллионов. Миллиарды пошли на капитальную реконструкцию санатория «Волжский утес», на территории которого построили коттеджи для глав делегаций. Капитальной реконструкции подвергся Тольяттинский речной порт, от причалов которого суда на подводных крыльях будут доставлять журналистов и гостей саммита в Волжский утес. На территории санатория построен вертодром, куда по воздуху прямо из международного аэропорта Курумыч будут прибывать главы делегации. Тем временем, как сообщила пресс-служба НБП, вчера вечером в квартире одного из организаторов марша несогласных, Михаила Гангана, прошел обыск, по окончании которого были составлены протоколы. Гангану выдали повестку в суд. На 18 мая Михаил Ганган приглашается в один из тольяттинских судов по подозрению в разжигании социально-классовой розни. Якобы Ганган был причастен к созданию листовок, которые раздавались 9 мая в Тольятти. Также вчера прошли задержания еще нескольких активистов «Другой России». Местные правозащитники заявляют, что контролируют ситуацию накануне марша несогласных и следят за нарушениями прав человека. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между жителями и властями. В среду строители начали подготовку к строительству первого многоэтажного здания на основании распоряжения столичного правительства. Согласно этому документу, вся земля, на которой раньше проживали бутовцы, будет застроена, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Сегодня утром в поселке Бутово, как на будущей стройплощадке главмустроя, был установлен забор. Жители поселка не смогли остановить полсотни строителей в сопровождении еще трех десятков сотрудников вневедомственной охраны, рассказал Владимир Жирнов, председатель инициативной группы домовладельцев, продолжающих отстаивать свои права.
Милиция, вневедомственная охрана, сами ставили ограждение, что они не имеют права делать. Документы на землю отсутствуют. Значит, жители стали препятствовать. Началась, так сказать, свалка. У кого женщины летели на дорогу. Строители их толкали, от ударов люди падали. Я себе руки разодрал в кровь, мы сетки эти сдерживали.
Московские власти утверждают, что их планы застройки законны. Пресс-служба префекта Юго-Западного округа накануне заявила, что строители заняли свободные от домовладения площадки, хозяева которых, передав городу свои земельные участки домовладения под снос, получили все компенсации и переехали в новое жилье. Владимир Жирнов обвиняет власти во лжи.
Все не правда. Жители, которые уехали из своих домов, не могли передать свою землю городу. Свидетельств о праве собственности на землю у жителей не было раз. Сделка по отчуждению не была оформлена. Они просто отказались от своих домов. Земля находится на территории поселка Бутов в государственной собственности.
Эта земля, утверждает Жирнов, не прошла государственной регистрации, поэтому какие-либо сделки с ней незаконны. Кроме того, для государственных нужд не допускается изъятие земельных участков под жилищное строительство.
Статья 49 Земельного кодекса, пункт 1, подпункт 2. Дан исчерпывающий перечень. В этом перечне, значит, не указано жилищное строительство, поэтому префектура. Там люди все сидят безграмотные. Они не знают земельное законодательство Российской Федерации. Они знают только постановление, распоряжение Юрия Михайловича Лужкова.
Свои требования жители Бутова формулируют так.
Соблюдение Конституции и гражданского законодательства от всех органов государственной власти города Москвы. Если они не соблюдают российское законодательство, то мы оставляем за собой право не выполнять решения правительства Москвы и распоряжения, которые идут вразрез с действующим российским законодательством. Мы из своих домов не уйдем. Требуем, чтобы здесь была индивидуальная жилищная застройка, потому что 115 гектаров зеленых насаждений уничтожается при высотном строительстве. Сначала вы решите вопрос с жителями до конца, а потом тогда вы уже будете или строить, или, значит, поселок здесь останется.
Бутово – один из 36 поселков и деревень в черте Москвы. В планах столичных властей их снос и многоэтажное строительство. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Американские сенаторы отвергли предложение установить конкретный срок вывода войск из Ирака. Конгрессу не удастся это сделать, несмотря на настойчивость законодателей, призывающих Белый дом прекратить непопулярную военную кампанию, рассказывает Ян Рунов.
Опросы общественного мнения показывают, что война в Ираке, в которой 3400 американских солдат погибли и 34 тысячи получили ранения, не пользуется поддержкой большинства населения Соединенных Штатов. Это объясняет, почему все четыре сенатора-демократа, выставивших свои кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов, проголосовали за вывод войск, хотя прежде такого единодушия по этому вопросу у них не было. Большинство же сенаторов, 67 против 29, согласились с президентом Бушем, что не следует называть противнику дату ухода американцев из Ирака. Но борьба на Капитолийском холме продолжается. Теперь ожидается, что демократическое большинство попытается включить в закон о дополнительных 100 миллиардах долларов на операции в Ираке и в Афганистане пункт, ставящий дальнейшее финансирование военных операций в зависимость от прогресса в Ираке. С выяснением отношений на Капитолии совпало назначение генерал-лейтенанта Дагласа Люта ответственным за координацию действий различных министерств, связанных с ведением военных операций. Вот как комментирует это событие политолог из Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Назначение нового координатора по Ираку и Афганистану призвано помочь администрации Буша более оперативно принимать решения и выполнять эти решения. Генерал Лют хорошо знает систему Министерства обороны и сможет служить своего рода челноком между Министерством обороны, Белым домом, Госдепартаментом и американским командованием в Ираке и в Афганистане. Он также даст возможность советнику по вопросам национальной безопасности Хедли сконцентрироваться на других проблемах. И еще важно, что если понадобится дать квалифицированные показания в законодательном собрании по вопросам Ирака и Афганистана, то теперь у администрации есть такой человек. Так считает Джеймс Филлипс из Фонда наследия. Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс пояснил, что генерал Лют будет служить мостом между командующим американскими войсками в Ираке Петреусом и послом Соединенных Штатов в Багдаде Крокером с одной стороны и членами кабинета министров с другой. Он будет иметь право потребовать от министров ответа, почему приказ президента не был выполнен. «Потребовать-то сможет», — сказал Питер Родман из Брукингского института, — «но не обязательно получит».
Это был репортаж из Америки корреспондента «Свободы» Яна Рунова. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в Храме Христа Спасителя подписан акт о каноническом общении, провозглашающий единство Русской Православной Церкви. В Самаре в преддверии саммита ЕС-Россия проходят неформальные встречи российских и европейских политиков. Саммит откроется завтра. В Введенском районе Чечни в перестрелке с милиционерами убиты двое боевиков. Еще двоих преследуют. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Вот некоторые ее темы. 60-летие Каннского фестиваля. Об истории кинофорума. Интервью с композитором Пьером Булезом. Голландская книга о русской эмиграции. В Чехии восстанавливают историю. Новые находки комитета «Они были первыми» о репрессиях 40-х годов. Русский европеец Николай Лесков. И, конечно, европейский музыкальный календарь. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 17 мая. У нас в программе обзор центральных российских газет. Государственная дума приняла вчера в первом чтении поправки к Уголовному кодексу, которые ужесточают ответственность за массовые беспорядки, хулиганство и ряд других преступлений. Теперь они будут считаться тяжкими или особо тяжкими в случае, если были совершены, цитирую, «по мотиву идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти». Соответственно, увеличивается верхний предел наказания по этим статьям. Сегодняшние газеты публикуют подробные отчеты о ходе дебатов в Думе. И я передаю слово моей коллеге Валерии Шабаевой, которая подготовила обзор прессы.
Выступивший в качестве докладчика один из авторов проекта Михаил Емельянов от фракции «Единая Россия» сообщил, что не видит необходимости доказывать общественную опасность экстремистской деятельности. Но содокладчик от комитета по законодательству и его однопартиец Дмитрий Еремин обратил внимание на предложение ввести административный арест на 15 суток за распространение, производство и хранение экстремистских материалов, которые содержат призывы к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Из смысла указанной нормы следует, что допускается распространение экстремистских материалов, которые содержат призыв к совершению преступлений небольшой и средней тяжести, пояснил депутат. Это надо учесть. Однако не только это необходимо было учесть депутатам, пишет «Коммерсант». В заключении правового управления, которое отличалось глубоким знанием предмета, указывалась еще одна недоработка. Следует отметить, что при квалификации хулиганства основополагающим является наличие хулиганского мотива, побуждения, в основе которого лежат и грубое озорство, и пьяная удаль, и стремление в грубой форме показать свою силу, обратить на себя внимание грубым и циничным поведением. В связи с этим правовое управление проявило небывалую демократичность, предложив депутатам оставить без изменений сложившиеся подходы к квалификации хулиганства. Знание темы проявил Сергей Иванов от фракции ЛДПР. «У нас и так ввели ответственность за разжигание социальной розни, которая касается больше русских людей. Если где-то мордобой происходит, это пьяная драка. А если побьют кого-то другого, это уже к межнациональным конфликтам относится. Не так что-нибудь сделаешь, и тебя тут же обвинят в экстремизме. Начнутся бунты по поводу недостатка лекарств, и у нас полстраны сядет в тюрьму». Владимир Никитин от «Справедливой России» испугался, что его личные взгляды тоже могут быть сочтены экстремистскими. «Вот что значит идеологическая ненависть и вражда? Но считаю я, допустим, что Западная Европа отказалась от тех ценностей, на базе которых возникла, и они в какой-то мере мне враждебны. Ну а олигархи, если они мне не нравятся, в принципе, их действия мне враждебны». Докладчик Емельянов поспешил успокоить коллегу. «Вы можете как угодно относиться к Западной Европе, но не должны при этом бить стекла, переворачивать и сжечь машины и совершать иные хулиганские действия на основе этой вражды». Приняв во внимание замечания комитета и правового управления, палата поддержала документ в первом чтении с условием его доработки во втором, до конца весенней сессии. Газета цитирует такой пассаж из выступления вышеупомянутого представителя ЛДПР. «Я очень боюсь, как бы все это дело не переросло в охоту на ведьм. Волей-неволей вспоминаешь царскую охранку, большевиков, подпольщиков, шрифты, листовки, потом политзаключенные появляются и так далее», — засомневался Сергей Иванов. Его беспокойство разделил в интервью газете директор Общероссийского общественного движения «За права человека» Лев Пономарев. Он считает, что эти поправки дают силовикам еще больше свободы для произвола, но не имеют никакого отношения к реальной борьбе с экстремизмом. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Итак, сегодня в Москве объединились Русская Православная Церковь в Отечестве и РПЦ «За рубежом». В 10 часов утра в храме Христа Спасителя патриарх Алексий II и митрополит Лавр подписали акт о каноническом общении, который и закрепляет объединение двух церквей. О единстве Русской Православной Церкви мой коллега Андрей Шароградский беседует с историком религии Борисом Фаликовым.
Соглашение об объединении двух церквей предусматривает сохранение автономии Русской Православной Церкви за рубежом. А по-вашему, не дает ли это повод говорить только о формальном объединении?
Если мы внимательно почитаем акт о каноническом общении, то мы увидим, что действительно в нем содержатся совершенно прямые указания на то, что православная церковь за границей сохранит свою автономию. Статус у нее будет примерно тот же, что и у украинской православной церкви. Это очевидно. В то же время, вполне, так сказать, в соответствии с каноническими правилами, там есть пункты, говорящие о том, что все-таки вся полнота церковной власти будет принадлежать патриарху Алексию II, и, соответственно, он будет подтверждать назначение, выборы главы церкви православной за границей, и должен подтверждать выборы епископов, то есть санкцию окончательную, значит, русская православная церковь за границей должна получать из Москвы. Но это сделано, в общем-то, в соответствии с каноническими правилами. Тут претензий быть не может, поскольку православная церковь за границей, она воссоединяется с московским патриархатом, и тут другого подхода быть не может. Но в то же время совершенно очевидно, что вот эти права, которые даются, да, вот эта вот автономия, которая дается, они могут, в общем-то, со временем быть подвергнуты некоторому ущемлению. Вот, собственно говоря, этого больше всего и боятся зарубежники.
Причиной разделения церквей несколько десятилетий назад стало сотрудничество Московской патриархии с властью, безбожной властью. Теперь митрополит Кирилл говорит, что власть перестала быть безбожной. А что такое безбожная власть в понимании православных иерархов, тем более, что церковь, по крайней мере, официально отделена от государства?
Власть действительно у нас перестала быть безбожной. Как вы знаете, президент страны ходит на церковные литургии, и его уже довольно сложно назвать подсвечником, как называли в свое время тех, кто пришел к власти в России в 90-е годы, и которые достаточно формально ходили в церковь. Проблема, на мой взгляд, в другом. Проблема, на мой взгляд, в том, что сейчас государство все более и более восстанавливает ту парадигму, которая существовала в России до революции. То есть, когда православная церковь была как бы особо приближена к государству и в связи с этим находилась в особом привилегированном положении. Хотя в 1905 году и был подписан царем соответствующий документ, который давал свободу совести в России, тем не менее церковь сохранила свое привилегированное положение. В этом, может быть, не было бы ничего страшного, потому что действительно подавляющее население страны и тогда было православным, и сейчас у нас много православных. Но дело в том, что вот такое вот слияние государственной и церковной власти действительно может представлять опасность, прежде всего для церкви, потому что церковь в этом случае теряет свою независимость и лишается во многом морального авторитета. Вот пока наши церковные деятели понять этой вещи, по-моему, не могут.
А почему экуменизм, участие во Всемирном совете церквей, Русской православной церкви, вызывает такой протест у зарубежной церкви?
Дело в том, что зарубежная церковь, она по своим взглядам крайне консервативна. Это неизбежно. Церковь эта очень небольшая. Оказавшись в свое время в изгнании, она оказалась как бы в окружении иных христианских конфессий и иных религий. Срабатывал такой, знаете, защитный комплекс, который характерен вообще для диаспоры. То есть сохранить свою культуру, сохранить свою религию любым путем, это, безусловно, вело к тому, что церковь становилась все более и более консервативной. Чувствовала как бы себя во враждебном окружении. Поэтому экуменизм, как попытка такого христианского воссоединения, воспринимался русскими зарубежниками как некая, так сказать, попытка поглотить вот эту их небольшую, крошечную церковь, островок православия в мире чужом, поглотить его, и поэтому к экуменизму относились они очень плохо, традиционно. И тут еще, надо сказать, и некий практический смысл в этом был. Потому что, понимаете, если православие – это истинная церковь, то тогда можно выступать в качестве миссионеров и обращать свою веру иностранцев, обращая их в истинную православную, в истинную христианскую веру. Если же дело экуменизма удастся и произойдет некое объединение церквей, то тогда пропадает всякое основание для того, чтобы заниматься миссионерством. Вот вкупе эти две причины, они и настраивали всегда русскую православную церковь за границей против экуменизма, и они остаются ярыми противниками экуменизма. Они по-прежнему настаивают на том, что членство Русской Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей, это одна из крупнейших экуменических организаций, является крайне вредным, является большим соблазном, и от этого следует отказаться, и они будут дальше делать все, что в их силах, для того, чтобы наставить Русскую Православную Церковь на путь истинный.
В эфире «Радио Свобода» был историк религии Борис Фаликов, с ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский, а сейчас комментарий священника Якова Кротова, ведущего программы «С христианской точки зрения» на волнах «Радио Свобода».
Главное, что разделяло Русскую Православную Церковь за рубежом, белоэмигрантскую по своему духу, и Московскую Патриархию по духу красноармейскую, разный уровень последовательности. Зарубежники считали и считают, что одна только молитва с католиком или протестантом автоматически отлучает от церкви. Поэтому они и сейчас не вливаются в патриархию, как следовало бы по канонам, а заключают довольно оригинальный союз, примеров которого в истории церкви пока не было. Вроде бы и вместе, но при этом так самостоятельно, чтобы не получить через Московскую патриархию заразу, которые ее лидеры осквернены от молитв с инославными-то. Среди православных в России позиции насчет экуменизма были разные. Но с приходом в 90-е годы свежего пополнения с парткомовским прошлым и чекистским возобладала резкая суровость. Если кто и молится теперь с католиками, протестантами, делает это тихо и незаметно, чтобы невзначай не скинули с колокольни. Но Московская Патриархия не хочет провозглашать антиэкуменизм догматом, просто потому, что последнее слово и тут должно оставаться за Кремлем. Кремль в 48-м приказал ненавидеть католиков, стали ненавидеть. В 63-м приказали католиков любить, полюбили. Сейчас приказано ненавидеть. Мягко, но ненавидеть. Но никто не поручится, что будет завтра. В Союзе больше заинтересованы зарубежные русские. Им тоскливо, их не признает ни один православный патриарх. На них смотрели, как на сектантов. А теперь они обретут респектабельную каноническую крышу. Лидеры Московской патриархии принимают зарубежников без большой охоты. Им приказал Кремль. А Кремлю это нужно. Нужно, как соединение советского гимна с царскими орденами. Не удалось завоевать мир, так хотя бы прошлое завоюем царское. Как и все, что делается по приказу Кремля и этого соединения имитации реальности, выдавания желаемого за действительное. Потому что из небольшой зарубежной церкви в союз с Москвой вступает только часть, а многим оказалось противно. Но вряд ли стоит жалеть о том, что интернационал людей, которые ненавидят инославных и любят Святую Русь и ее кесари больше Господа Бога, выходит неполноценный. Для «Радио Свободы» Яков Кротов, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Во второй части нашей программы новости двух мегаполисов, репортаж о том, насколько безопасно парковать свою машину в Москве и что делать, если правильно припаркованный автомобиль увезли на платную стоянку. Обзор региональной печати, экономическая панорама и в завершении часа о спорте. А в 7 часов вечера в эфире «Свободы» программа «Время гостей». Тема ее звучит так: накануне саммита России-ЕС и акция оппозиции в Самаре. В студии политолог Кирилл Рогов и самарские участники событий. Ведет программу Виталий Портников. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Давайте послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в храме Христа Спасителя подписан акт о каноническом общении, провозглашающий единство Русской Православной Церкви. Подписи под документом поставили патриарх Московский всея Руси Алексей II и первый иерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Лавр. В Веденском районе Чечни в перестрелке с милиционерами убиты двое боевиков. Еще двоих преследуют, сообщили в правоохранительных органах. Среди сотрудников милиции потерь нет. В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между жителями и властями. Произошла драка с участием милиционеров. Согласно распоряжению столичного правительства, вся земля, на которой раньше проживали бутовцы, будет застроена. В Чите суд выдал санкции на арест всех четырех задержанных по подозрению в ограблении отделения Байкальского банка 12 мая. Еще один подозреваемый найден убитым в пригороде Читы. В Нигерии освобождена гражданка Белоруссии Ирина Экпоума, похищенная 5 мая. По словам родственников, Ирина ранена, у нее прострелена нога. Об условиях освобождения не сообщается. Похитители требовали выкуп более миллиона долларов. В Самаре в преддверии саммита ЕС-Россия проходят неформальные встречи российских и европейских политиков. Саммит откроется завтра. На афгано-пакистанской границе сегодня утром произошла новая перестрелка, сообщают пакистанские военные. Комментариев из Кабула пока не последовало. Границу между Южной Кореей и КНДР пересекли железнодорожные составы впервые после начала Корейской войны в 50-м году. Президент США Джордж Буш проводит сегодня в Вашингтоне переговоры с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Николя Саркози, вступивший в должность президента Франции, прибыл в Германию с первым для него зарубежным визитом в должности главы государства.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Сейчас у нас в эфире традиционная рубрика «Новости двух мегаполисов». И коротко о главных событиях Москвы и Петербурга расскажет Татьяна Волович.
Москва. В столице нашли место для 70 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил первый заместитель мэра Владимир Ресин. Чиновник также заявил, что московские власти намерены изменить стратегию жилищного строительства. Упор будет сделан на вывод промышленных зон из центра, а через 10-15 лет земля для нового жилья освободится за счет сноса старых зданий. А в Подмосковье к 2012 году построят 1000 коттеджных поселков. Петербург. Сразу два парламента, Петербурга и Ленинградской области, направили обращение президенту России с требованием отставки Михаила Зурабова с должности министра здравоохранения и социального развития в связи с критическим положением, сложившимся в сфере обеспечения лекарствами льготных категорий граждан обоих субъектов Федерации. Несколько месяцев назад Законодательное собрание Петербурга уже направляло такое требование председателю правительства Михаилу Фродкову, сообщил депутат Сергей Анденко.
Предыдущее наше постановление, когда мы обращались к Михаилу Ефимовичу Фродкову, оно было развернуто с всеми фактами, которые существуют в Санкт-Петербурге, с цифрами, то есть полный анализ с достоверной информацией. Для принятия мер вообще больше ничего не надо.
Депутаты считают, что Зурабов несет персональную ответственность за медицинское обслуживание населения страны и просят освободить его от занимаемой должности, так как он не справляется со своими обязанностями. Москва. Столичные власти решили вернуть скульптуру Екатерины II на свое историческое место в парадный зал Большого дворца Царицына. Сейчас скульптура хранится в Третьяковской галерее. Скульптура Екатерины II – это подарок правительства Армении и правительству Москвы. Петербург. Гетеросексуалы города намерены 21 июня провести свой парад. Как считают организаторы парада, если подобные акции разрешены несогласным, любителям конопли и лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией, то почему мы не можем сделать свое шествие? На 26 мая в Петербурге намечено проведение гей-парада, и официально власти еще не уведомили организаторов о своем решении. Москва. Сегодня в столице впервые пройдет фестиваль шоколада, в котором примут участие крупнейшие российские производители кондитерских изделий. В программе шоу заявлена благотворительная акция «Звездный магазин». Средства от продажи конфет и шоколада пойдут на оплату операций больным детям. Фестиваль пройдет в рамках Московского международного форума туристической индустрии. Петербург. Стихами, цветами и воспоминаниями отметят сегодня горожане день рождения Галины Старовойтовой. В 12 часов родные и близкие соберутся на Никольском кладбище Александра Невской лавры, где похоронена убитая в 1998 году Галина Старовойтова. А в 14 часов в сквере на углу улицы Моисеенко и Суворовского проспекта, где установлен памятный знак известному политику, состоится возложение цветов. Новости Москвы и Петербурга. 17 мая. Татьяна Волович.
Ну а теперь репортаж нашей рубрики «Новости двух мегаполисов». Полтора года прошло с тех пор, как вернулись на московские улицы эвакуаторы, увозящие неправильно припаркованные автомобили. Случается, что в число нарушителей попадают и законопослушные автомобилисты, не нарушавшие правил парковки. Как это происходит и что с этим делать, выясняла Вероника Баде.
Эвакуаторы на московских улицах можно видеть каждый день. С раннего утра и до вечера увозят они машины с Садового кольца, с Тверской, с других центральных улиц. Кое-где уже видны результаты. Машины стоят теперь не как попало, а именно так, как указано на знаке, разрешающем парковку. Городские власти в свое время вернули эвакуаторы в Москву, обосновывая это тем, что надо навести порядок, а неправильно запаркованные автомобили мешают проезду. Но всегда ли игра идет по правилам? Оказывается, далеко не всегда. Вот что рассказала Радио Свобода москвичка по имени Наталья. Обычно она паркует свой Ниссан на Большой Якиманке.
В выйдя как-то после работы, я с удивлением обнаружила, что машины на месте обычной стоянки нет. Перепаркована она была нормально, в месте, где, в общем-то, разрешается парковать, достаточно далеко от остановки, далеко от поворота. Параллельно она стояла тротуару, никому не мешала. Первая мысль – угнали. Естественно, испуг, естественно, в сердцебиение. Но потом я подошла к гаишнику, который стоял недалеко. И, в общем, этот гаишник уточнил, что машина была отэвакуирована. Такая ситуация через месяц произошла еще раз с этого же самого места. Очень много было затрачено нервных клеток, очень много времени и сил, чтобы машину получить обратно. Потому что вначале надо ехать на улицу Дурова, оформлять там ряд бумаг. И потом ехать на одно из мест, куда эти машины отгоняют. Это все достаточно далеко. Оба раза, ну, наверное, у меня уходило по 5-6 часов, чтобы машину вернуть. Как мне кажется, все это достаточно возмутительно, и таким способом городские власти вряд ли смогут эффективно бороться с владельцами автомашин, которым просто зачастую негде припарковать, особенно в центре.
На улице Дурова это ГАИ, как я понимаю. Вы говорили там, что машина была припаркована абсолютно нормально, что вы не нарушали никаких правил.
Я говорила об этом, но, к сожалению, оба раза фотографии места парковки у меня не было. То есть доказать было трудно. Мне предложили, да, возможность, мне была предоставлена оспорить это решение, но при этом как бы ехидно усмехнувшись и сказав, что шансов выиграть в этом деле у меня маловато.
Так что пришлось Наталье оба раза и штраф платить, и за машиной на дальнюю стоянку ехать. Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, отмечает, что такая ситуация для Москвы вполне типична.
Унитарному предприятию, которое занимается перемещением транспортных средств, она может быть даже, мы вправе назвать ее некой команды за день, за сутки эвакуировать, ну, не меньше, скажем, 300-400 машин. Мы должны помнить, что статья 12.19 Кодекса административных правонарушений предполагает эвакуацию только тех транспортных средств, которые создают реальную помеху для движения других транспортных средств. Но увозить такие машины на стоянке довольно сложно, потому что если машинка кому-то реально мешает, как правило, бывает на маленьких улочках, то ее очень сложно подцепить, потому что там просто не развернется эвакуатор. Поэтому для выполнения некой команды, а может быть даже и плана, нередко эвакуируют машины с тех мест, где это сделать легче и проще, с доступных мест. Но очень часто при этом в протоколах сотрудники ДПС указывают неверный адрес.
Виктор, что вы советуете делать владельцам таких эвакуированных машин? Как доказывать свою правоту?
Практически бесполезно доказывать правоту, потому что судебная власть сегодня обслуживает органы власти. Совсем дойти до маразма, уходя из машины, закрывать ее и фотографировать реально, где она стоит, возле какого дома, это тоже не выход из положения. Мириться тоже с этим, конечно же, нельзя. Каждое обращение в суд или вышестоящий орган ГИБДД, который останется без ответа, нельзя считать провалом в деле защиты своих интересов. Если таких заявлений, жалоб, обращений будет десятки тысяч, может быть, наконец-таки власти поймут, что количество нарушений перерастает все разумные пределы.
Ну а в чем же смысл существования плана по эвакуации автомобилей? Вот что думает об этом Виктор Травин.
Во-первых, доложить правительству Москвы о том, что увозится энное количество машин, служба не сидит сложа руки. Во-вторых, отчитаться перед москвичами о том, что 300-400 машин ежедневно эвакуировано, это опять-таки заслуга московских властей. И в-третьих, нужно же, это самое главное, конечно же, освоить денежки, которые выделяются из бюджета города Москвы на эвакуацию на этих автомобилей. В среднем примерно 3000 рублей обходится городу Москве, это из наших с вами, естественно, налогов, эвакуация, перемещение одного автомобиля на спецстоянку. Это деньги, по которым плачут учителя, врачи, пенсионеры.
Первые сутки машина на штрафной стоянке хранится бесплатно. На вторые это уже 40 рублей в час, на третьи уже 80. По данным коллегии правовой защиты автовладельцев, многие водители находят свои машины только на третьи-пятые сутки, а некоторые так долго не находят, что сумма за хранение автомобиля уже превышает его реальную стоимость, и забирать машину со стоянки уже нет никакого смысла. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в эфире радио «Свобода» обзор региональной прессы. Выборы мэра – одна из главных тем публикаций в газетах Волгограда. Обзор подготовила корреспондент радио «Свобода» Оксана Загребнева.
В центре внимания волгоградских СМИ по-прежнему предвыборная борьба кандидатов за кресло мэра. Так, на этой неделе повсеместно обсуждали непостоянство выдвиженца «Единой России» депутата Госдумы Василия Галушкина. Как пишет «Коммерсант», Нижнее Поволжье, в понедельник вечером он подал в горосбирком, а через час отозвал заявление об отказе участвовать в выборах. Василий Галушкин пояснил, с чем связаны оба решения.
На меня оказывалось давление со стороны, особенно «Справедливой России», со стороны соперников. На меня, на мою семью, на членов штаба, на всех моих соратников оказывалось беспрецедентное давление, подчеркиваю. Нет, я не был готов уйти, и поэтому написал второе заявление о том, что отзываю первое. Тем более, когда я услышал поддержку в свой адрес. Поэтому я решил идти до конца.
По данным «Коммерсанта», отказаться от участия в выборах Галушкина вынудило федеральное руководство партии после скандала с его участием в эфире местного телевидения. А вот решение о продолжении предвыборной борьбы Василий Галушкин принимал уже самостоятельно, чем, по мнению политологов, объявил войну руководству «Единой России». У начальника Волгоградского областного ГАИ, обвиненного во взятках, не выдержало сердце, пишет «Комсомольская правда. Волгоград». Май в Волгограде начался с громких арестов. 1 мая был задержан начальник областного ГУВД Михаил Цукрук. Днем раньше начальник обл. ГАИ Флорид Салимьянов. Оба обвинялись в получении взяток. Свою вину Флорид Салимьянов признал, после чего прокуратура изменила ему меру пресечения, заменив арест на подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. Флорид Салимьянов скончался 9 мая в больнице. По предварительным данным, смерть наступила от сердечного приступа. Тем временем генерал-майора Михаила Цукрука отстранили от должности начальника ГУВД. Он по-прежнему находится под арестом. Защитники Цукрука, пишет «Комсомольская правда. Волгоград», считают, что смерть главного свидетеля, которым и был Салимьянов, сильно затруднит следствие. Интернет-издания в эти дни освещают фестиваль «Российская студенческая весна», который проходит сейчас в Волгограде и Волжском. В номинациях «Хореография, музыка, журналистика и оригинальный жанр» соревнуются почти 2000 студентов из 62 регионов России. По словам председателя Волгоградского областного комитета по делам молодежи Андрея Варакина, фестиваль «Студенческая весна» помогает учащимся вузов развиваться многогранно.
Если студент развивается однобоко, то есть вот он ударился в науку, да, без разницы, там, какую историю, химию, там, физику, то есть занимается только ей, то получается, в общем-то, личность однобокая. И человек любой специальности, если он не готов сегодня где-то в кругу друзей спеть, или на дискотеке красиво станцевать, или как-то правильно, красиво выразить свою мысль, то есть этот человек становится неинтересным. И сегодня наша задача через «Российскую студенческую весну» не просто поддержать художественную самодеятельность в высших учебных заведениях, но сделать так, чтобы эта художественная самодеятельность развивалась.
Фестиваль «Российская студенческая весна» продлится до конца недели. По его итогам 40 самых талантливых студентов получат президентские гранты в размере 30 и 60 тысяч рублей. Оксана Загребнева для радио «Свобода», Волгоград.
Это был обзор региональной прессы. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в храме Христа Спасителя подписан акт о каноническом общении, провозглашающий единство Русской Православной Церкви. В Самаре в преддверии саммита ЕС-Россия проходят неформальные встречи российских и европейских политиков. Саммит откроется завтра. В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между жителями и властями. Произошла драка с участием милиционеров. В Чите суд выдал санкции на арест всех 4 задержанных по подозрению в ограблении отделения Байкальского банка 12 мая. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и здесь у нас традиционно новости экономики, экономическая панорама, которую сегодня подготовил обозреватель «Радио «Свобода» Сергей Синевский. Объем золотовалютных резервов России за неделю с 4 по 11 мая увеличился более чем на 3,5% и составил 386,3 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. По объему этих резервов Россия занимает третье место в мире после Китая – более 1 триллиона 200 миллиардов долларов и Японии – 915 миллиардов долларов. Министр экономического развития и торговли России Герман Греф, выступая сегодня на заседании правительства, предложил ввести в отношении многих предприятий малого бизнеса льготные ставки платежей за подключение к системам энергоснабжения или вообще освободить их от таких платежей. Было решено, что соответствующие предложения будут подготовлены в правительстве к 1 августа. Центральный банк Японии принял решение сохранить пока на прежнем уровне действующую в стране базовую процентную ставку по кредитам – 0,5%. Действующая ставка для 13 стран еврозоны – 3,75%, в Соединенных Штатах – 5,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики и подорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Кипр и Мальта могут стать участниками еврозоны с 1 января 2008 года. С такой рекомендацией выступили Европейская комиссия и Европейский центральный банк. После одобрения этого решения европейскими правительствами количество стран, перешедших на единую евровалюту, достигнет 15. Британская частная инвестиционная компания «Пермира» покупает за 1 миллиард долларов контрольный пакет акций, почти 30%, итальянского дома высокой моды «Валентино». Он был основан в начале 60-х годов дизайнером Валентино Гаравани. Ныне «Валентино Fashion Group» принадлежит итальянской текстильной компании «Марцотто», которая владеет также немецкой фирмой «Хуго Босс». Официальный курс рубля к доллару на сегодня 25.73, на завтра 25.80, к евро на сегодня 35.01, на завтра, предположительно, 34.92. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.35.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Завершает программу «Свобода в полдень» наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Вам слово.
Итак, «Севилья» вновь завоевала Кубок УЕФА. Игра Андреса Палопа и Александра Киржакова в оценке Валентина Ивахина. Кто куда, заокеанские планы российских хоккеистов. Об этом поговорим после выпуска спортивных новостей. В Глазго прошел финальный матч Кубка УЕФА. В нем встретились два испанских клуба «Севилья» и «Эспаньол». В первом тайме команды обменялись голами. Основное время завершилось в ничью 1-1. А в дополнительное время соперники также забили по мячу 2-2. Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти. Футболисты «Севильи» были точнее 3-1. На теннисном турнире серии «Мастерс» в Гамбурге Игорь Андреев вышел в третий круг, одержав победу над Филиппом Кольшрайбером из Германии. Марат Сафин проиграл испанцу Хуану Карлосу Феррера. На женском турнире в Риме россиянка Динара Сафина во втором круге выиграла у Кайи Канепи из Эстонии. Светлана Кузнецова победила итальянку Мару Сантанджело. Елена Дементьева обыграла Каталину Кастанью из Колумбии. Анна Тачиквитадзе выиграла у китаянки Цзиян, а Надежда Петрова у Меган Шонесси. Лишь Галина Воскобоева уступила Наталье Вьерин из Италии. В среду стартовали полуфинальные серии баскетбольного чемпионата России. «Уникс» в Казани победил «Химки» из Московской области 86-72. Два московских клуба встретились в другом полуфинале. ЦСКА выиграл у «Динамо» 84-75. В плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сейчас проходят полуфинальные серии. На Востоке Кливленд выиграл у Нью-Джерси 72-83. Извините, Кливленд проиграл Нью-Джерси с таким счетом. И счет в серии сейчас 3-2 в пользу Кливленда. На Западе встречались Феникс и Сан-Антонио. Сан-Антонио в гостях победил и повел в серии 3-2. Хоккей, Кубок Стэнли, финал Восточной конференции. Оттава сегодня дома проиграла Баффало 2-3. У победителя отличился Максим Афиногенов. Счет в серии до 4 побед 3-1 в пользу Оттавы. И последнее. На многодневной велогонке Джиро д'Италия прошел 4-й этап, он же первый горный. Победу одержал итальянец Данило Ди Лука, который и возглавил общий зачет. Второе и третье места на этапе заняли его соотечественники Рикардо Рико и Дамьяно Кунега. Победа Севильи в Кубке УЕФА, безусловно, главное спортивное событие вчерашнего вечера. Поделиться впечатлениями я попросил известного в прошлом футболиста, вратаря «Спартака», заслуженного тренера России Валентина Ивакина. Валентин Гаврилович, наверняка вратаря Андреса Палопа, вратаря Севильи, можно назвать одним из героев матча. И голевой пас отдал, и 3 пенальти в конце взял. Как бы вы оценили его игру?
В этой игре вратари оба были на высоте. Но Палоп в первом тайме отразил несколько хороших ударов, потому что «Испаньол» в первом тайме и в начале, и как-то по игре мне показалось, что переигрывало. И больше был в игре, и больше ударов было в сторону ворот «Севильев». И вот тот мяч, когда Палоп поймал мяч и рукой выбросил на левый фланг Андриану, тот прошел и забил гол. Это начал атаку вратарь, это хорошая комбинация. Но главное, что и во втором тайме «Испаньол» хорошо атаковал, и были два удара с левой стороны в дальние верхние углы. И он два раза вытащил, спас команду. И я уже не считаю пробитие 11-метровых, когда из четырех ударов он 3 отбил, это он совершил, конечно, подвиг. Он, конечно, я считаю, лучший был в этой игре, лучший в двух командах.
Валентин Гаврилович, а что бы вы сказали про игру российского нападающего Александра Киржакова?
Он стал вторым нападающим, игроком, который постоянно действовал на передней линии. И в этот раз он глубоко не отходил к своей штрафной площадке и заставил игроков команды «Испаньол» перестраивать свою игру. И еще главное, ведь с него началась эпопея, когда «Севилья» начала переигрывать «Испаньол». С этого момента я считаю, что началось поражение, можно так сказать, «Испаньолом». Значит, Киржаков выступил активно, много атаковал, много принес пользы, имел очень много моментов, особенно в дополнительное время он мог забить пару мячей.
В целом, вы считаете, победа «Севильи» заслуженная?
Игра вот до удаления была равная, красивая. Игра шла атака на атаку. Но после удаления, я считаю, удаление игрока сыграла на руку «Севилья». Вот с этого момента «Севилья» стала переигрывать «Испаньол». Вторая причина, почему я считаю, что «Севилья» победила, были заменены у «Испаньола» два ведущих игрока – Тамуда и Делапенья. Два, которые вели игру, строили. Но я считаю, что перестройка этой команды дала возможность «Севилье» и комбинировать, и создавать моменты, и уже играть на выигрыш.
Таково мнение о финале Кубка УЕФА известного в прошлом футболиста, вратаря «Спартака» и заслуженного тренера России Валентина Ивакина. Сегодняшние газеты по вполне понятным причинам не успели дать более серьезный, более подробный анализ встречи финала Кубка УЕФА. Есть только короткие эмоциональные заметки в «Спортэкспрессе» и в «Советском спорте». Однако есть любопытные статьи, связанные, например, с окончанием мирового хоккейного первенства в Москве. В частности, газета «Время новостей» пишет, что сразу после окончания чемпионата президент Российской Федерации хоккея Владислав Третьяк пообещал, на следующем чемпионате в Канаде российская команда выиграет медали более весомого достоинства, чем бронзовые. Однако уже следующие несколько дней породили серьезные сомнения в этих словах. Слишком уж глубокий интерес начали проявлять к ведущим игрокам российских клубов менеджеры из Национальной хоккейной лиги. Газета попыталась разобраться, кто же из звезд отечественной суперлиги останется дома, а кто уже собирается отъезжать. «Еще не факт, что наше звено распадется», — сказал в кулуарах Ходынской арены после одного из матчей чемпионата мира нападающий казанского «Акбарса» Данис Зарипов. Если бы не горячая суета вокруг проходящих на первенстве встреч, в этих словах можно было бы разглядеть сенсацию. Ведь о распаде российской сильнейшей пятерки, игравшей вместе на протяжении 2 лет в казанском клубе и сборной страны, говорили уже как о деле решенном. Во всяком случае, лидер этой тройки Алексей Морозов признанный лучшим нападающим чемпионата мира, твердо заявлял о своем желании вернуться в НХЛ. В свое время он успешно выступал там за Питтсбург, напоминает газета. Денис Зарипов, возможно, покинет Казань, но, видимо, останется в России. Им интересуется подмосковный «Химик». Центр форварда «Суперзвена», так называет газета эту тройку, Сергея Зиновьева активно зовет Бостон, но при этом оговаривается, что зарплату ему положат меньше, чем в Акбарсе. Так что не исключено, что тройка действительно сохранится, если не для Казани, то хотя бы для сборной России. Ну а самый желанный для Национальной хоккейной лиги российский хоккеист на сегодня – это 20-летний Николай Кулемин, ставший открытием последнего плей-офф чемпионата российской хоккейной суперлиги. В прошлом году Николая задрафтовал во втором раунде Торонто, который рассчитывал, что молодой форвард, если не сразу, то хотя бы через сезон уедет в Канаду. Однако выясняется, что Кулемин еще на год остается в «Магнитке». Смотрите, что получается. Один из игроков, то есть Сергей Зиновьев, в Бостон, может быть, и поедет, но зарплата у него будет меньше, чем в Казани. Второй, Николай Кулемин из Магнитогорска, в Торонто ехать не хочет, по крайней мере, пока. Это говорит о серьезных финансовых вливаниях в российский хоккей. И еще газета прогнозирует, что в НХЛ уедет наверняка 23-летний защитник Денис Гребешков, который еще в 2002 году был задрафтован командой «Лос-Анджелес». В общем, это статья о том, как и куда смогут уехать российские игроки, участники сборной России по хоккею, опубликованная в газете «Время новостей», и почитать ее рекомендую, много интересных цифр. Ну а сегодня в Риме и Гамбурге проходят теннисные турниры, продолжаются плей-офф российской баскетбольной суперлиги и два важнейших спортивных события в Италии. Там, во-первых, продолжается велогонка «Джиро д'Италия», а также будет сыгран ответный финальный матч футбольного Кубка страны «Интер-Рома». Напомню также, что на нашем сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии специалистов. Наш адрес www.svobodanews.ru. Всего доброго. Михаил, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Посвящена она святым. Чем схожи и чем различаются христианское почитание святых и современное отношение к героям, гениям и выдающимся людям? В студии Светлана Панич, преподаватель Православного университета, ведет программу Яков Кротов, который с нетерпением будет ждать звонков от святых и несвятых, от всех, кому важна свобода не быть заурядностью. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
В Самаре продолжается задержание представителей оппозиции.
Каштуница определил 5 приоритетов своего кабинета.
В Латвии начался учет желающих выехать в Россию для постоянного там проживания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цель у власти одна – замылить вопрос.
В эти дни Франция подводит итоги президентства Жака Ширака.
Слава богу, у нас конфликтов никаких нет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730.